Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии гость – историк профессор Юрий Афанасьев. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задавать свои вопросы также по пейджеру в Москве 660-1046, и смс-сообщение посылать можно на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, наш разговор будет посвящен в основном, я думаю, сегодняшнему восприятию Второй мировой войны. И так совпало, что именно сейчас президент России Дмитрий Медведев опубликовал в «Известиях» рассуждения свои, названные «Нам не надо стесняться рассказывать правду о войне, ту правду, которую мы выстрадали». Ну да, это такой текст, интервью газете «Известия» на трех полосах, он объясняет народу, как надо понимать Великую Отечественную войну, и этот лишенный признаков устной речи текст напомнил доклады секретаря ЦК КПСС Суслова, уже давно забытого многими, о там идеологической работе КПСС к очередной годовщине победы. Но я начну с другого вопроса, Юрий Николаевич. У вас и у вашей семьи есть свое личное воспоминание, связанное с войной?
Ну, конечно, у меня все родные, отец и дядя мой родной. Дядя родной погиб, а другой вернулся. Так что самые непосредственные, самые близкие. Потом, я хоть и в малом возрасте, но прожил эти годы войны и прожил очень непросто, особенно тяжелыми оказались, как-то ни странно, сразу послевоенные годы, то есть вот 47-48 год, когда в Поволжье был такой же голод по масштабам, по размаху, как и в 21-м году, и, может быть, в 32-м и 33-м. Вот. Но о нем почему-то мало говорят.
Как же голод? Были же карточки.
Карточки-то были, только на эти карточки выжить-то было невозможно. По крайней мере, вот мне довелось испытать дистрофию на себе самом при всем при этом. Особенно это трудно было в весенние месяцы от 47-го и 48-го года. Так что, конечно, вся семья испытали на себе непосредственным образом, да и отец, и дядя, который живой остался, они сразу после войны оказались в лагерях и еще прошли после войны, полностью всю войну прошли, да, еще прошли какое-то количество лет, вот дядя, например, почти 10 лет, отец поменьше, лагерей. Я считаю, что это тоже, так сказать, война и ее последствия.
Да, я, кстати, в связи с вашими словами как раз о голоде, я увидел тут цифру у меня в подборке, что из жертв войны в Советском Союзе, которые оцениваются, ну, так, в среднем, там, разными исследователями, 27-28 миллионов суммарных потерь, 1,3 миллиона – это повышенная детская смертность. Вот, то есть, столько детей погибло, как понимаю, просто от голода, от недоедания и от всяких болезней. Я, знаете, хотел бы вот к этому интервью теперь перейти, вообще к разговору о войне. У войны, собственно, была предыстория, предыстория, о которой как-то так отдельно говорят. Вот есть вроде как в советско-российской историографии есть отдельно Великая Отечественная война, а есть Вторая мировая война. И все время, помню, как-то так вот странно было, что есть две даты. Одна 1 сентября 1939 года, другая 22 июня 1941 года. На ваш взгляд, историка, удалось ли сейчас наконец совместить для России и для россиян эти две даты и две войны, собственно, в одну, как это и было? Это все то, что называется Великой Отечественной войной, на самом деле часть Второй мировой войны.
Ну, мне кажется, никак, в сознании, по крайней мере, как мне кажется, это никак не совместилось. В массовом сознании, я имею в виду, у россиян. То есть, если спросить вот так вот, как обычно спрашивают на улице, что за дата 17 сентября 1939 года? Просто, так сказать, вот на порядке эксперимента боюсь, что никто не ответит на эту
Вопрос. Наверное, есть пограмотные люди-то, которые знают, что Советский Союз напал на Польшу.
Ну да, но на улице вряд ли ответит. То есть эта дата в массовом сознании не запечатлелась, не устоялась. Когда-то которая свидетельствует о вступлении Советского Союза во Вторую мировую войну на стороне Гитлера. И до нападения Гитлера на Советский Союз был в состоянии войны, участник, так сказать, Второй мировой войны на стороне Гитлера.
Но вы не упрощаете ли здесь? Все-таки, если Советский Союз и был союзником нацизма, то не очень, по крайней мере, верным, и Гитлера не вполне устраивал.
Нет, ну, конечно, дело дошло только до совместного парада немецких и советских войск по поводу успехов в Польше. Вот, дело дошло только до поздравительных телеграмм с разными датами юбилейные Сталина Гитлеру. Дело дошло только до массовых поставок промышленных товаров, сырья и эшелоны Советского Союза. Из Советского Союза шли в Германию с жизненно важными товарами. Дело дошло только до обучения, массового обучения немецких солдат, офицеров в советских училищах.
Но это все-таки было до 1933 года.
Нет, это, по-моему, вот что касается обучения, то это было и позже.
Ну, по крайней мере, немецкие корабли северным морским путем, в том числе военные, проводили. Это было.
Да, вот.
Это было открытое военное сотрудничество.
То есть, ведь, конечно, наверное, какие-то нюансы недовольства друг другом, может быть, и были. Но все-таки факт был, что Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне Гитлера. Вот этот факт остается фактом. И поэтому, конечно, до сих пор как-то это все не разведено. Вплоть до вот этой 8 и 9 этих дат мая, когда Европа и весь остальной мир празднует окончание войны 8 числа, мы продолжаем праздновать это событие или отмечать это событие 9-го.
Я напомню слушателям Радио Свобода, сегодня в нашей московской студии историк профессор Юрий Афанасьев, телефон 8 800 222 12 и время для короткого объявления.
Это документы из личного архива Сталина, и любой человек сможет посмотреть на эту войну глазами высшего руководства страны.
Форд выпускает 30 тысяч истребителей в год. Форду неинтересно, чтобы война кончилась в ноябре месяце.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Мы продолжаем разговор с профессором Юрием Афанасьевым. Юрий Николаевич, вот вы уже сказали, что Советский Союз до определенного момента был союзником Гитлера. Но могла ли сложиться, в принципе, вот такая орвелловская ситуация «Океания против Евразии» из-за из-за советско-финской войны. Ведь был момент, когда англо-французские войска готовились высаживаться в Финляндии, де-факто они бы стали воевать на стороне Финляндии против СССР. Собственно, это 2-3 недели, вот если бы Финляндия не пошла на заключение мира.
Ну, вот такую возможность в абстрактном ее виде, конечно, можно было себе представить. Но, думаю, реально вряд ли это могло произойти. И вот эта вот договоренность, в конце концов, и эта странная Северная война, она закончилась так, как она закончилась, позором, величайшим позором России.
Да, кстати говоря, удивительная вещь. Я вот посмотрел тоже интересные данные. Соотношение потерь в финскую войну, один финский солдат и 6 советских, при этом погибло больше 150 тысяч, а может быть и больше человек. То есть это порядка 12-13 дивизий. То есть если бы Сталин готовился, как есть такая версия, что он готовился, оттягивал время с помощью пакта Молотов-Риббентроп с Германией, он бы к войне, наверное, не стал бы тратить столько сил на то, чтобы воевать свои такие огромные потери, потерять несколько армий и так далее. Вот я вижу в этом интервью Дмитрия Медведева, говорится так: «Всем понятно, что к войне с Гитлером наша страна могла подготовиться, может быть, более тщательно, если бы не было репрессий в отношении военачальников, если бы не было гипотезы о том, что Гитлер не станет нападать на нашу страну в этот период». Ну вот этот тезис, какие у вас комментарии вызывает?
Вы знаете, этот тезис, ему одному можно посвятить, в общем-то, не одну передачу, потому что мы касаемся сложнейшей проблемы, которая называется ответственность за развязывание Второй мировой войны. Для того, чтобы ее хотя бы как-то в самых общих чертах обрисовать, для этого одной передачи, конечно, недостаточно.
Но, знаете, мы должны слушателям все-таки отвечать. Вот Оксана Андреевна мне пишет: что вы плетете? На советскую землю война пришла 22 июня, а не в сентябре 1939 года. Что вы хотите навязать российскому сознанию? Для русского и для советского народа война началась в июне 1941 года. Не передергивайте исторические факты.
Ну, дело в том, что я и не как раз в подтверждении этого и говорил все. Вот для массового сознания русского именно так все и отложилось, как говорит это вот Оксана, по-моему,
да? Оксане Андреевне неизвестно, что нападение на Польшу, например, погибло 1500 советских солдат и офицеров и 150 тысяч в войне с Финляндией, примерно.
Причем, что это было просто такое вероломное вторжение, которое закончилось, в конце концов, аннексией.
Но... И Катынью.
А? Катынью. Но я вот как раз хотел бы про это массовое сознание сказать. Дело в том, что я очень хорошо знаю, что примерно, ну, плюс-минус не так много, но для 2/3 людей российских война является самым крупным событием, самым значимым событием во всей нашей советской истории. Более того, память о войне и война является предметом гордости. И по-другому можно сказать, именно память о войне и то, как она отложилась, война эта и память в массовом сознании, является в сущности выражением идентичности современной России. И вот мне как раз хотелось бы сказать, что именно эта память о войне, так как она сформировалась в массовом сознании, и это представление о войне как о самом важном событии, как о выражении собственной идентичности, и это представление о войне, эта память о войне является трагически ущербной, она является по существу ушибленной памятью.
Вот Дмитрий Медведев говорит так или пишет: «Вопрос о том, кто начинал войну и кто повинен в этом, абсолютно очевидная вещь. Она закреплена не только в материалах Нюрнбергского процесса, но и в памяти огромного количества людей. Попытка перетасовать исторические факты выглядит как злой умысел».
Да, но я в этом смысле не хочу ничего перетасовывать. Я хочу просто сказать, что война, она как бы по природе, по сущности своей, она была явлением или событием глубоко противоречивым и трагически противоречивым. В той части, в которой советские люди вот с огромным усилием сражались за свободу своей родины и своей земли и одержали победу, это остается фактом, конечно, навсегда. Но то, что в ходе этой войны также сталинизм, как тип общественного устройства и властвования, укрепился и приобрел вот те черты, которые он имел уже и послевоенный период, это тоже факт. То есть противоречивость этого события в том, что война и сталинизм, освобождение и угнетение слились в этом событии как одно целое. И попытка каким-то образом развести одно и другое, она оборачивается вот этой самой ушибленностью.
А вот Медведев говорит, надо отделить миссию Красной Армии Советского Государства в период войны от того, что происходило потом. Да, в жизни это очень сложно разделяется, но необходимо сделать, чтобы еще раз подчеркнуть, если бы не роль Красной Армии, если бы не колоссальная жертва, которую принес на алтарь войны советский народ, Европа была бы другой. Вот я не очень понимаю, как можно отделить две вещи. Да, Красная Армия несла миссию освобождения, которая мгновенно превращалась в оккупацию, потому что СМЕРШ приходил на следующий день, понимаете? Как это отделить? Это очень трудно.
Дело в том, что, может быть, для кого-то и трудно, а я считаю, что это невозможно сделать. Но дело в том, что усиление вот этого сталинского режима, оно коснулось не только стран Центральной и Восточной Европы, оно коснулось прежде всего и главным образом самого Советского Союза. То есть если действительно победив нацизм, да, как бы мы все сообща добились того, что от этого выиграл, скажем, немецкий народ, то, победив нацизм, победитель добился того, что советский народ оказался в этом смысле в колоссальном проигрыше.
Но помните, Сталин же сказал, что надо выпить за долготерпие, во-первых, русского народа, а в 1947 году сказал, что победителей можно судить. И начал судить.
Ну, и начал судить. И да, то есть вот так вот война и сталинский режим, свобода или борьба за свободу и сопровождение этой борьбы угнетением и порабощением, вот в этом противоречивость... И в этом трагическая противоречивость войны как события современной истории. Мне кажется, в этом качестве мы даже не приблизились к осмыслению этого события. И поэтому, вот когда мы берем только одно, то есть, скажем, освобождение, сторону освобождения, и пытаемся или замолчать, или исключить в общем то, что сопровождалось угнетением, порабощением как советского народа, так и народов Европы, от этого получается то, что называется ушибленная идентичность и трагически травмированная память об этом событии.
Ну, вот у Медведева видна такая, знаете ли, одномерность. Вот он говорит, у нашего народа не было никак... Почему выбора не было? К примеру, часть элиты могла свергнуть Сталина, предположим, а потом победить нацизм. Разве это не выбор? Тоже... И к этому эмигранты белые призывали, кстати.
Да, это тоже был выбор. То есть никогда нельзя, по-моему, сказать, что не было выбора. Это как вот любят некоторые повторять, что у истории не бывает сослагательного наклонения. Хотя вся история соткана, вся она состоит из этих самых сослагательных наклонений.
Черчилль сказал, что ради благополучия Англии он заключил бы пакт о ненападении с самим дьяволом, пишет слушатель. А что, по-вашему, Сталин был дурнее? Что сказать о пакте?
Дело в том, что заключение этого пакта, ведь оно не ограничивалось как бы обязательством ненападения. Оно, заключение этого пакта, за этим пактом последовало раздел Европы, а также аннексия значительной части Восточной и Центральной Европы. Вот ведь в чем дело.
Да, тут разница с Мюнхенским соглашением. Участники с той стороны не делили Чехословакию.
Конечно. И в этом... В этом суть, собственно говоря. Секретные протоколы к пакту Риббентропа-Молотова фиксируют зоны влияния, страны, которые отходят под то или иное влияние. И дальнейшие события, собственно говоря, после пакта Риббентропа-Молотова, они развивались в точном соответствии с секретными протоколами этого пакта.
Валентин нам тут выдает, видимо, цитату из Молотова. Каким образом можно было напасть на Польшу 17 сентября, если к тому времени она перестала существовать как государство? Валентин, Варшава до конца октября, сентября сопротивлялась, и треть территории была под контролем польского государства к моменту нападения советского.
Дело в том, что вот мне, вы ответили уже этому радиослушателю, а мне вот что хотелось бы сказать. Вот почему такое сосредоточение внимания, почему вот такая попытка превратить юбилей, памятный день, вот годовщину войны в этакое помпезное шоу, я бы даже сказал, в демонстрацию успехов, в демонстрацию единения и в нечто исключительно позитивного свойства.
Юрий Николаевич, мы об этом, я думаю, поговорим после выпуска новостей. Хорошо. Радио «Свобода». И я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня на 40-й день после взрывов в метро вспоминают жертв трагедии. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», на Лубянской площади у Соловецкого камня в 7:52 утра, время, когда на станции метро Лубянка произошел взрыв, начался траурный митинг. На него собрались около 300 человек. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров договорился встретиться в Москве после майских праздников с вернувшимся в Россию экс-главой компании «Роснефть» Михаилом Гуцериевым. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь ингушского президента Калой Ахильгов. По данным другого источника Итартас, Евкуров сказал, что власти с пониманием отнесутся к возможному решению Гуцериева заняться политикой. Савеловский суд Москвы санкционировал арест матери и сына, обвиняемых в убийстве своих родственников, ветеранов войны Анны Бондаренко и Евгения Пронцузова. По данным следствия, Татьяна и Дмитрий Власовы из Белгородской области сговорились убить своих престарелых родственников из-за денег. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что признает право либерал-демократов обсуждать с консерваторами возможность формирования правительства. Вместе с тем Браун отметил, что он сам открыт к диалогу с либерал-демократами о коалиции. Верхняя палата парламента Германии одобрила участие страны в международной помощи Греции, переживающей острый финансовый кризис. Евросоюз совместно с Международным валютным фондом планирует выделить Греции льготные кредиты на сумму около 110 миллиардов евро. Самый крупный взнос, более 20 миллиардов, должна сделать Германия. Генеральная прокуратура Киргизии обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии с официальным запросом об экстрадиции экс-президента страны Курманбека Бакиева. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии известный историк профессор Юрий Афанасьев. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира. Включаем пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение плюс 7 903 743 2801. Юрий Николаевич, мы остановились вот на празднике. Действительно, огромные деньги тратятся. Готовится и парад, и всякие рады для последних ветеранов мероприятия, и гуляния, и все прочее, но все-таки есть такое ощущение, что это праздник государства, а не общества. Или это ощущение обманчиво?
Нет, не обманчиво. Дело в том, что с некоторых пор война превратилась и память о войне. Вот та деформированная, та ушибленная память, о которой я говорил, превратилась в средство или в способ легитимации режима. Она, собственно говоря, превратилась в такое средство или в такой способ не сегодня и не в дни этого юбилея. Об этом можно говорить и не только о войне как о средстве легитимации медведевско-путинского режима.
Но это Брежнев еще начал в 65-м году, восстановив праздник.
Можно и так сказать. Можно сказать и сталинско-брежневско-путинского режима. И это, я считаю, будет правда. Потому что с некоторых пор, правда, это произошло несколько позже, где-то с 70-х годов, вот та великая идея, которая крепила Россию как страну, как государство и как идеократическую империю, эта идея, это великий проект, он рухнул где-то в 70-е годы. То есть люди перестали верить, что возможно добиться рая на земле в виде вот этого коммунизма или чего-то похожего на это. И произошло несколько неожиданное, как бы вот этот великий проект, огромная грандиозная идея, которая держала Россию как страну, как государство, как державу, она как бы, эта идея опрокинулась. То есть будущее оказалось в прошлом. А в прошлом из всех событий нашего прошлого на вот эту роль легитимации режима оказалась способной только война, потому что Октябрьская революция, скажем, как это было до того, она на эту роль уже не годилась. Она уже и давно была, и потом она как бы была скорее свидетелем такой войны, борьбы, противоречий, раскола, а в войне увидели как бы такой способ и средство единения.
Политтехнологический инструмент.
Именно так. И война превратилась вот в это средство легитимации режима. А конечно, в качестве такого средства она, как противоречивое по природе своей событие и явление, не может быть. Должно быть только радостное, только праздничное, только то позитивное, что в ней есть, и поэтому память-то и уродуется, и кроме памяти. Поэтому уродуется и идентичность, представление нас, о нас самих, как о стране. И в этом смысле вот что можно сказать. С войной, прежде всего, произошло возрождение русского национализма, имперского национализма. Это главное, что ведь не случайно Сталин, обращаясь в дни войны, в начале, в самые первые дни, сказал: «Братья и сестры». Не случайно также, что в 43-м году «Интернационал», который был гимном страны, заменили на тот гимн, который до сих пор есть, правда, не с этими словами.
Союз, ну да, не... погоны ввели, церковь как-то разрешили деятельность, Коминтерн распустили.
Да, но это как бы вот эта вот национальная державная идея, она уже подавалась не только в социалистической риторике, она как бы подавалась уже как не вообще Россия держава, как советская держава. То есть вся история России развивалась таким образом, что пика могущества и державности мы добились как раз вот в эти годы. Второе важное очень такое средство легитимации – это героизация происходящего. Вот именно в период войны как бы материализовалась эта идея советского народа как новой исторической общности, хотя это написано...
Центром которой является русский народ.
Центром которой является русский народ. Вот. И это тоже очень важно. И что самое важное, что героизм, массовый героизм, он потребовался. Я почему говорю потребовался? Потому
он
что...
же был на самом деле,
в том-то и дело, что он был, но ведь вы посмотрите, какой факт, наиболее такой яркий, наиболее запоминающийся, вы не возьмите, не возьмете, везде есть нечто, что именно свидетельствует о попытке массовой героизации. И матросов, и 28 панфиловцев, и Зоя Космодемьянская, и Олег Кошевой, и так далее. Везде есть нечто, чего не было на самом деле или вообще, или было совсем не так, как это все рисуется. То есть попытка изобразить, что все люди, независимо от того, какой они национальности, какого они сословия, какого они класса, они слились в этом массовом героизме, и все различия, которые когда-то существовали, делают вот Советский Союз, вот это как единое общество.
Ну да, то есть, второй гражданской войны и миллиона коллаборантов как бы и не было.
Да, то есть соединение социализма и национализма вот дало такой результат, как патриотизм.
Подождите, а сейчас что, соединение чего с патриотизмом?
Ну, дело в том, что чего? Прошлого, советского прошлого.
Не-не-не, вы говорите социализм, и... А сейчас это что?
А сейчас это...
Криминальный капитализм и патриотизм?
Нет, сейчас у нас есть единое наше прошлое, из которого ничего нельзя изъять. Оно вот есть такое, какое оно было, и его надо воспринимать вот в этом единстве. Вот примерно что у нас есть. То есть мы социализм никоим образом не квалифицировали. Мы не сказали, а что это такое было. Мы до сих пор, многие, вернее, убеждены, по крайней мере, на уровне массового сознания, что у нас шло, происходило построение социализма.
Вот, Медведев и сказал, если бы Советский Союз оказался более конкурентоспособным, если бы в нем были созданы условия для развития личности и развития экономики, на современных принципах Советского Союза могла быть другая судьба, он был бы более привлекательным для наших людей, не случились бы те драматические события конца 80-х, 90-х годов. То есть президент России уверен в том, что в том социализме были некие нормальные принципы. То есть он не осуждает коммунизм как вообще...
В том-то и дело, что все это осталось. В том-то и дело, если что и Медведев никогда не рассматривал, и никто из них не рассматривал построение социализма как ликвидацию, причем массовую ликвидацию, самую массовую ликвидацию миллионов и десятков миллионов советских людей. То есть, в сущности, это было истребление советского социума или российского социума, как угодно. Вот что на самом деле произошло. А вот в этом процессе героизации войны и событий войны как массового явления подается, что все люди были едины, в едином порыве героизма, они вот этот социализм и вот тот национализм сплелись, и получилось то, что называется патриотизмом.
Ну, да,
и, наконец, очень важный еще момент. Кто нам... Как представляет массовое сознание и как пытаются внедрить это представление о враге? Врагом, как известно, был нацизм. Но ведь посмотрите, никогда это не подчеркивается. Всегда, вот с первых слов там Ильи Эренбурга, который написал «Убей немца». Да, основной лозунг – смерть немецким оккупантам. Слово «нацизм» всегда уходило куда-то в тень.
Ну, вообще он был национал-социализм.
Правильно, он был национал-социализм. Это и был, это был враг. То есть это был немецкий фашизм. Так называли немецкий фашизм. Но говорили, что немцы наши враги. И в массовом сознании так и осталось, так и сохранилось. То есть получается, кто такой национализм был для интернационала? Нацизм – это была высшая стадия развития капитализма. То есть получилось, что нацизм и капитализм как бы уравняли, поставили на одну доску. И что из этого получилось? Из этого получилось, что суть главная нацизма, она как бы растворилась. А эта суть нацизма, это его человеконенавистничество, и это его античеловечность, выраженная в расизме.
Да. У нас в гостях Юрий Афанасьев, профессор, историк. И давайте мы слушателям дадим возможность задать вопросы. Марина Николаевна, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вообще-то в истории, как вы, наверное, сами знаете, было колоссальное количество монстров, которые уже тысячи лет и все еще на устах. Хотя они были и монстрами. Так и Сталин, конечно, останется на устах и с Гитлером вместе. А у меня к вам вопрос. Вот многие, так сказать, вот сейчас даже либерально настроенные, так сказать, эксперты говорят, что вот наше общество тоталитарное было. И не другими способами, как загранотряды, СМЕРШ, там, совершенно невзирая на, так сказать, жизни солдат, только таким образом Сталин и мог победить, и только он мог, как монстр, победить в этой войне. И это говорят, типа, вот Разиховского, без СМЕРШа, без загранотрядов, победить эту войну мы бы не могли.
Вот понятно, можно ли было победить нетоталитарными методами, тоталитарный гитлеровский режим?
Видите, вот я бы в гадание сейчас не стал пускаться по
так
этому
у нас
поводу.
Есть живой пример. Слушайте, Запад, он не тоталитарный был, ни Великобритания, ни США были демократическими державами, даже выборы проводили во время войны.
Да, но дело в том, что здесь надо просто иметь в виду, что эти-то факты были, что были загранотряды, заградотряды, и что был СМЕРШ, и что были зверства по отношению к нашим солдатам.
Слушайте, ведь несколько сот тысяч человек было расстреляно своими, и еще миллион уморен голодом в ГУЛАГе.
Это в общих цифрах. А можно говорить массу эпизодов, когда Жуков перед Эйзенхауэром откровенничал, дескать, как это вам удается вот такие вот массовые атаки танковые проводить по заминированным полям. Он просто говорил о том, что мы по этим полям посылали сначала солдат, и они вот своим прохождением разминировали эти поля. Или тот же Жуков, когда он спросил у командира одного, что сколько вы за неудачи в боях расстреляли человек, тот говорит, ну, тот ничего не мог вымолвить. И Жуков приказал вывести несколько офицеров и тут же расстрелять летчиков. Это же все было, и таких фактов.
Вот поэтому архивы и не рассекречивают. Хотя господин Медведев сказал, сейчас все архивы открыты, здесь проблем нет.
То есть мы должны это именно констатировать, вот все эти вещи, что они были. А вот рассуждать по поводу того, а что бы было, если бы этого не было, ну, мне кажется, это... Не совсем уместно.
Александр Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Господин профессор, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин профессор, как вы считаете, что освобожденные территории Восточной Европы под власть Советского Союза и были им порабощены, а германским нацизмом они не были порабощены? И что бы с ними было, если бы их не освободил Советский
вот,
Союз?
Вот, смотрите, тут и Медведев сказал, если бы Советский Союз вместе с другими странами антигитлеровской коалиции не освободил Европу, Европа была бы большим концентрационным лагерем, который работал бы только на одно государство. Правда, опять всегда, знаете, когда говорит, если бы, можно сказать, а если бы победил антинацистский заговор 1944 года, Гердлер открыл бы фронт Западу, и союзники освободили бы Европу. Ну, понимаете, вот это все «если бы», оно очень условно в истории.
Ну, и видите ли, ведь я же как раз на этом и настаиваю, что освобождение сопровождалось порабощением.
Вот. То есть один концентрационный лагерь превратился в другой лагерь, так сказать,
в этом суть
Сталина.
Противоречия, в этом суть амбивалентности самого этого события. И на смену освобождению пришло порабощение. Причем эта смена произошла как в Советском Союзе, внутри Советского Союза, так и вот в Восточной и Центральной Европе. Ну, это же факт. Весь лагерь социализма, так называемый, ну, мы же знаем и видим, чем там все завершилось. В конце концов, вот эта вся наша советская оккупация.
Да. Ну, Владимир Павлович из Серпухова, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил, спасибо вам. У меня... Даете минуту мне?
Ну, полминуты.
Полминуты. Тут уже времени нет. В общем, короче говоря, по Финляндии. Я закончил институт в 68-м году. Значит, сведения такие. Преподаватель мне говорил. 740 тысяч наших погибших. Потом, когда я работал в школе уже преподавателем, был у меня там по трудам, он участник этих событий, он мне рассказывал, как там одна кукушка, кукушки были, сидели там на сосне, все пристрелено, а наши в шинелях, и это к вопросу о Сталине, в шинелях долгополых ползли там, поэтому он их точно, и были в Буденовках. Красная звезда, это как мишень.
Владимир Павлович, ну ладно, я думаю, что все-таки я вас поправлю. Боевые потери 150-160 тысяч человек, это абсолютно точно подсчитано. Кстати говоря, еще печальная судьба пленных, которые финны вернули, там 2/3 просто расстреляли сразу же. Игорь из Краснодара, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Афанасьев, скажите, пожалуйста, вот столько времени прошло, но архивы по Катыни не открывают. Что там может быть такого, что нельзя об этом говорить? Как вот лично вы считаете?
Ну, я думаю, там есть много чего. Во-первых, все-таки официальное объявление имен, которые несут персональную ответственность за все эти деяния.
Ну, просто исполнители тоже, да?
И исполнители. Это во-первых. Во-вторых, очень важным является факт засекреченности и прекращения уголовного разбирательство по этому вопросу. Ведь если архивы откроются, то вот кто подписал распоряжение о прекращении уголовного расследования? Это очень важный момент. На каком основании и кто это сделал? Ведь оно так до сих пор и не возобновлено. Да, это тоже, с моей точки зрения, очень важное обстоятельство. Ну и кроме того, пожалуй, это самое главное, эти документы, если бы они все были рассекречены, они приобрели бы уже официальный характер. Сейчас можно только что-то о чем-то спорить и о чем-то гадать.
Ну, что-то, то, что было из 100 томов, по-моему, какие-то отдельные документы все-таки предоставлены.
Ну, отдельные, именно отдельные документы.
Да. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. У меня огромная благодарность Юрию Афанасьеву за то, что он нам сейчас рассказывает и позиционирует себя. Это просто невозможно сейчас нигде ничего услышать. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть ли хоть какая-то надежда, ну, в обозримом будущем на уровне одного поколения надеяться на какую-то нормализацию взглядов на исторические процессы хотя бы вот в рамках Второй мировой войны?
Пожалуйста. Я думаю, по крайней мере, на ближайшую перспективу никаких надежд строить не следует. Если способом и средством легитимации режима является ложь и сокрытие правды, и именно на этом держится путинский и медведевский режим, так же, как на этом держался и режим сталинский, то рассчитывать на это ни в коем случае нельзя. Ведь я не случайно сказал, что врагом в этой войне Советского Союза был немецкий фашизм, нацизм. А не просто Германия и не просто немецкий народ. Ведь это имеет колоссальное значение. Дело в том, что с стиранием вот этого различия между капитализмом и нацизмом как бы уплывает и та грань, которая отделяет то, за что на самом деле боролись. Ведь боролись-то за свободу и пытались одолеть нацизм и обрести свободу не только для Советского Союза, не только для советской земли, но и для советского человека. А обретение свободы для советского человека связывается с понятием о демократических ценностях и о свободе как таковой для человека. А поскольку нацизм и советский режим генетически, типологически вполне сопоставимы, поэтому подчеркивать тот факт, что в этой войне, во Второй мировой войне, Советский Союз боролся с нацизмом, никак нельзя. Потому что если это подчеркивать, надо раскрыть сущность этого нацизма. Раскрывая сущность, мы непременно придем к тому, что сущность нацизма является античеловечность, не просто нечеловечность, а именно античеловечность. Античеловечность – это не только готовность убить любого иного, а это массовые убийства иных. Ведь вот же в чем дело. И рассчитывать на то, что когда-нибудь тот режим, который избрал себе в качестве легитимации способ утаивания вот этой сущности врага, с которым мы боролись, на это рассчитывать нельзя до тех пор, пока не будет сказано, а что же такое режим, который называется сталинизмом, и который унаследовал тот строй, который мы имеем сегодня.
Но Медведев все-таки его осудил, сказал, что преступление Сталина нет прощения.
Это совсем не то. Действительно, преступлением Сталином нет прощения, действительно, Медведев об этом сказал. Но что понимать под преступлениями Сталина? Вот в чем вопрос.
Ну, он сказал, что страна и добивалась успехов в то же время.
Да, правильно. Ну и кроме того, ведь дело в том, что можно осудить преступление Сталина
Да, осудив режим.
Не осудив режим, совершенно верно. Потому что можно сказать, а вот больше массовых репрессий, бессудных расстрелов у нас не будет. Это будет осуждением, которым нет прощения, да? Но ведь вполне можно уничтожать в человеке человеческое и без массовых репрессий, и без гулагов. Для этого, особенно сегодня, при наличии такого обилия разнообразных средств, в том числе информационных и так далее, и технологических, и пиар-технологических и так далее, этих средств может быть сколько угодно. Не обязательно нужны массовые убийства. Можно вполне ограничиться точечными убийствами, но такими громкими, как, допустим, Юдина, Юшенкова там и других, которые сыграют, в конце концов, или вызовут тот же эффект, что и массовое убийство с помощью ГУЛАГа.
Юрий Николаевич, как вы относитесь к такому тезису? Не было бы 25 октября 1917 года, не было бы и 22 июня 1941 года.
Я думаю, это вполне разумное суждение. Вполне разумное суждение. Все-таки действительно во Второй мировой войне сцепились два античеловеческих режима. Один начал действовать в этом ключе раньше и вызвал к жизни другой, подобный себе тоталитарный режим. Это вполне, вполне реально.
Ну что ж, я последний вопрос задам. Сергей спрашивает, как вы думаете, не собирается ли президент Медведев убрать мавзолей за захоронение от Кремлевской стены? И какую реакцию это вызвало бы в народе?
Знаете, я думаю, что какой-то бурной реакции это вряд ли бы вызвало. И вот то, что сейчас прикрыли мавзолей полотнищем российского флага, мне кажется, это можно уже воспринимать как некий намек. Сказать, что вот та классовость и та ненависть, которая разделяла когда-то Россию, она позади. Вот это вот полотнище российского флага, которым прячут сейчас мавзолей, мне кажется, свидетельство готовности к тому, что и Ленина захоронить, и мавзолей превратить, ну, допустим, в музей Красной площади.
Да. Неужели люди стали немного лучше за последние 65 лет, говорит Сергей Митрофанов. Риторический вопрос, квартирный вопрос все равно всех испортил. Гостем московской студии «Радио Свобода» был профессор-историк Юрий Афанасьев, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему российские военные отпустили сомалийских пиратов?
Комментарии экспертов.
Юрист Дмитрий Харитонов. Что происходит в российских СИЗО?
В блогах «Свободы».
Жертвы шпиономании Валентин Данилов стал блогером «Свобода».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».